Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на Радио «Вера».
Вы слушаете программу «Вечер воскресенья». В студии Тутта Ларсен, Владимир Аверин и наш гость, первый заместитель председателя учебного комитета Московского патриархата, настоятель храма преподобного Серафима Саровского на Краснопресненской набережной, протоиерей Максим Козлов. Говорим в контексте притчи о мытаре и фарисее, об умении христианина быть благодарным и...
И не превозноситься.
И не превозноситься, да. И вот я просто сейчас... у нас сегодня слово «осуждение» звучало уже несколько раз. А вот то, чем занимался мытарь тогда в храме, это было самоосуждение?
Да. Но вот тут мы теперь еще подходим... Я думаю, хороший разворот по проблеме. Как бы подходим к тому, ведь что такое как бы покаяние. Мы не знаем, что дальше произошло с мытарем. То есть, конечно, есть потом там житийные эпизоды, но так или иначе из Евангелия это мы не знаем. Мы знаем только, что вот у него был некий стартовый пункт, начало, без чего невозможно другие шаги, о которых нам церковь дальше будет потом говорить, в том числе и в следующее воскресенье Великого Поста. Ведь покаяние, метаноя, изменение отношения к собственному греху, перемена внутреннего человека, означает, с одной стороны, что я увидел свое подлинное состояние, раз, я его в себе осудил, когда оно греховное, два, и я предпринял, это уже в других будет притчах, тоже о блудном сыне, шаги к тому, чтобы из этого состояния выйти, это три.
Но это уже в других притчах.
Да, здесь мы видим первое. Здесь мы видим первое, а не сделаешь ты других шагов, пока не увидишь своего подлинного состояния и не осудишь себя в нем.
Но потому ведь, извините, я вас перебью, но ведь можно и остановиться на этой фазе. Я увидел этот грех, я осудил его в себе, а дальше я говорю, ну вот я такой.
Можно.
И иду по жизни.
Да, поэтому Господь, кстати, резюмируя этот рассказ, скажем, в отличие от каких-то слов, которые он говорил, встречаясь с живыми людьми и совершая те или иные чудеса. Он же не сказал, что мытарь вышел спасенным, а фарисей осужденным. Он сказал, что этот вышел более оправданным, чем фарисей. Он указал, что на этот момент состояние мытаря для дальнейшего его пути ко спасению, пути к Богу, было более благонадежным и давало больше шансов на этот путь, чем состояние фарисея. И это, безусловно, не конец пути, это некая начальная точка. Но для того, чтобы пойти дальше, в том числе по Великому Посту пойти, вот это условие необходимо.
Ну, значит, ведь и фарисей неосужденным вышел.
А между прочим...
Мнение...
Да,
чуть менее.
Тем самым Господь ведь именно что не говорит, что вот применимо к этому фарисею, в отличие от других случаев, когда он говорит о фарисеях порождения ехидны, вот там и прочее, когда они очевидно лицемерно поступают, искажая как бы закон Божий, да, и правду Божию Ветхого Завета. А фарисей в притче не лишается возможности того, что у него есть, претворить на лучшее. И в одной из стихир, которая звучит в церкви в это воскресенье, мы просим, чтобы Бог дал нам праведность фарисея и покаяние мытаря, чтобы мы в своей жизни сумели соединить вот тут путь добродетели, ведь для того, чтобы раскаяться, есть ложная логика, чтобы раскаяться, нужно как следует испробовать грех. Вот тогда я сначала там потерять невинность, попробовать наркотики, вот тогда своровать, и тогда ты поймешь, насколько ты, что такое покаяние. Нет. Для того, чтобы понять покаяние, что такое покаяние, нужно видеть свою дистанцию между... заданностью твоей жизни Богом и тем, что ты сегодня реально себя представляешь, чтобы смирение – это одна из характеристик смирения – это увидеть эту дистанцию между тем, кем ты можешь быть и кем ты являешься сначала, а не вовсе зарезать кого-то для этого. Необходимо оказаться там в тюрьме в качестве пожизненного заключенного. Вот, да. Вот это тоже важный момент.
А мне вот тут еще видится такая... опасность для христианина, когда ты действительно вот испытал это истинное покаяние и увидел свою мерзость, тут очень просто впасть в уныние. Потому что вроде как, ну, мы говорим о том, что все-таки христианство – это религия радости, и мы должны всегда радоваться, за все благодарить. Но когда ты видишь, насколько ты безнадежен, то очень трудно в этот момент вообще даже представить себе о том, что за этим может следовать какая-то радость.
Во-первых, христианство – религия не бессмысленной радости. И уж точно не религия такого бытового оптимизма и улыбчивости. Вот это уж точно нет. Можно дискутировать о том, улыбался ли когда-либо Спаситель, вот, да, но совершенно определенно не хохотал. Вот Евангелие не дает нам никаких поводов предполагать о том, что там апостолы рассказывали анекдоты, вот, и они за ужином смеялись, так сказать, вот, да, вот так, как при анекдотах смеются. Вот это все же не что другое. Христианство – религия радости, которая знает, что такое Голгофа. Это религия радости о воскресении с памятованием того, что путь к воскресению идет через Великий Пяток, распятие и Голгофу. В этом смысле это религия радости, которая сознает цену этой радости, и что подлинное непадательное состояние в добродетеля, оно не дается вот так щелчком пальцев, что вот в один момент раскаялся и изменился, что я увидел грех и начал путь. Вот, да, начал следующие шаги совершать. Тогда действительно можно прийти к настоящей радости. Ну, тоже вот еще одна из историй из монашеского патерика, вот для какой-то, чтобы от теории переходить к какой-то к реальной практике. Два брата, было это дело там где-нибудь в веке в V, из Фиваиды, были посланы в Александрию по делам. Большой город, даже не Москва нынешняя, а какой-то совсем нехороший такой город, вот, да, по монашеским представлениям, неблагочестивый. Ну и случилось то, что вот бывает с монахами, когда вот там 15 лет в пустыне, а потом в большой город. Оба пали в отношении своих монашеских обетов. Пали, но не настолько, чтобы махнуть на все рукой, повеситься как Иуда или начать жить, так сказать, мирской жизнью. Они возвращаются в монастырь, оба исповедуют свой грех перед игуменом. Каждому назначается наказание. Тогда в монастырях жесткое было житие, не как сейчас. Христиане-то были немножко другие, чем сейчас. Каждый в отдельную келью заточается на год, можно сказать, в одиночную камеру. Ну, ему там хлеб и вода, вот, позасвидетельствуйте действительно свое покаяние. Они могут уйти, в этом смысле заточаются, не нужно понимать, что их там заперли. Но если ты хочешь засвидетельствовать свое покаяние, вот тебе, нашим языком, епитимия. Их там кормят, поят, никто с ними не общается. Через год двери открываются к каждому. Видит первого. Такой истощенный, бледный, так сказать, на щеках у него, так сказать, две такие дорожки от слез. Он говорит: ну, брат, как ты провел этот год? Я вспоминал свой грех, каялся, осуждал себя за свое падение, как я 15 лет в монастыре погубил, так сказать, несколькими минутами блудного греха. Входит ко второму. Он такой бодренький, ну, так сказать, вот, да, румяный, так сказать, вот никаких дорожек у него на щеках нет, вот, да. Брат, а ты как провел это время? Я этот год не замечал этих как бы стен и убогости. Я благодарил Бога за то, что Он не дал мне погибнуть до конца, что хотя я совершил это страшное падение, что Он вернул в меня монастырь, и что я вот сижу в этом заточении и могу славить его, что я не потерял всего смысла своего подвига и своей жизни. И тогда собрался совет вот, духовно опытных монахов монастыря, кто из них прав.
Исправился.
Да, и сказать, что оба правы, что есть вот и так, что люди, как мы бы теперь, это я уже не добавляю к притче, на самом деле разное, и что путь к Богу, в том числе путь восприятия, путь исправления от греха, который я совершил, для каждого человека может быть разный, и мы не должны всех вгонять в один стандарт. Можно Бога благодарить за то, что Он извел меня из обители греха, потому что я молодость прожил, Бог знает как, а вот теперь хоть этот кусок жизни живу, благодарю и радуюсь, и там есть мне за что благодарить, а можно вспоминать с ужасом вот то, что я напортачил в своей жизни, то, что яблонька никогда уже прямой не будет, вот и непонятно, как вообще во мне все это отзовется. И то, и другое может быть путем покаяния, покаяния, то есть изменения состояния к своему греху и путем к Богу.
Да, но при этом, смотрите, меня что смутило. Таня говорит, и когда я осознаю свою мерзость и безнадежность. То есть вот сама...
А безнадежность — это неправильное
нет,
слово.
Вот даже уйдем от безнадежности. Но вот...
Нет-нет, я как раз, я утрирую, да, потому что я вижу себя, я чувствую очень... Вот безнадежность — это неправильное слово, на этом стоит заостриться, нет, потому что в какой-то вот момент я ее чувствую.
Безнадежность давайте пока уведем за скобки. Меня как раз вот слово «мерзость» кольнуло, потому что... С одной стороны, мы говорим о христианских каких-то вещах, с другой стороны, у меня, как у современного человека, все равно присутствует еще параллельный фон всего того, что говорят психологи, например. И понятие самооценка, конечно же, всплывает в моем мозгу. И ежели я себя подобными словами называю, а слово «мерзость», ну, правда, ну, вот куда еще дальше-то, то не отрубает, вот не является ли вот это самоопределение, и раз уж я себя назвал мерзостью, как раз тем, что отсекает мой возможные пути к спасению? Не является ли вот это самоопределение мерзость предпосылкой к тому, что дальше возникает слово безнадежность? Надо ли уж так-то себя?
Для себя бы я ответил на этот вопрос так. Как христианин я не могу не помнить, по крайней мере, должен помнить, что каждый из нас, и я тоже, каждый из нас, есть образ и подобие Божие. Каждый из нас есть любимое творение Отца нашего Небесного. За каждого из нас Христос принес жертву на Христе. Не за человеческий род, как стадо, а за каждую личность, Богом сотворенную. И когда я говорю о собственной пакости или мерзости, я ни в коем случае не должен ставить знака равенства или знака тождества. Я знаю, что я к этому не должен быть сводим, что мой долг перед Богом не дать вот этому безличностно-греховному началу, в котором, как всякой страсти, всякой пакости, личность уничтожается, человек усредняется, превращается в нечто личностно несуществующее, в себе возобладать. Это моя ответственность перед Богом. В этом ему моя ответная благодарность должна быть, чтобы я этому в себе не дал вырасти до конца. Для себя я так отвечаю на этот вопрос.
А мне вот, кстати, это слово «самооценка» тоже понравилось. Мне кажется, что для христианина это тоже какое-то неправильное слово. Может быть, самоценность, но не самооценка.
Нет, почему же? Христианин, я думаю, должен быть в данном случае довольно точному слову Достоевского реалистом, и в этом смысле видеть себя реально, как мы есть. Только ведь, когда мы говорим реально, как мы есть, это очень важно систему координат представлять. В разной системе координат реальности разные. Реальности по отношению к мировым злодеям, там, условным, там, Троцкому, там, Ульянову, там, Гитлеру, одна. А реальность по отношению к преподобному Сергию, преподобному Серафиму, другая. Реальность перед Богом, третья. И в данном случае тоже можно вспомнить слова Христа о должниках, притча о должниках, о том человеке, который был должен немного и не простил, и многое был прощен Богом, и что... Тоже очень, кстати, как с покаянием связано. Если у нас еще есть время, то я вот очень коротко эту притчу бы вспомнил. Помните, для наших слушателей, там два человека, да, один должен колоссальную сумму, приходит к господину, тот, понимаешь, что он ему не отдаст, прощает. Выходит, встречает своего должника, который ему там 500 рублей должен, вот, да, и там все в долговую тюрьму, ничего, никак тебя не прощу. Узнается, господину приносит, дает, эта информация доходит, и кончается тем, что первый колоссальный должник там, в темницу наказан, гиена огненная и прочее. Ведь это тоже о природе покаяния, раскаяния. С одной стороны, Бог действительно нам прощает, действительно, в момент, когда мы осознаем свой грех и просим Его, ну вот я не справлюсь, прости. С другой стороны, это актуальное прощение становится окончательно реализованным только по итогам всей моей жизни. Вот если я этот дар прощения не реализую, в том числе не реализую так, что по отношению к другому не проявляю того, что Бог по отношению ко мне проявил, то мне вменяется не только то, что я совершил после этого дара прощения, но и ответственность за то, что мне было прощено. Я сам могу себя лишить того, как бы, в чем Бог меня простил. Вот это как бы... ведь для Бога же нет прошлого и настоящего, нет, есть некая только совокупная картина жизни, поэтому, вступая в Великий пост, и это тоже нужно помнить, мы, с одной стороны, просим и получаем прощение, с другой стороны, о том, насколько оно станет действительным по отношению к вечности, будет зависеть от всего последующего вектора нашей жизни.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Вы слушаете программу «Вечер воскресенья» на радио «Вера». В студии тут Тутта Ларсен, Владимир Аверин и наш гость протоиерей Максим Козлов. Продолжаем разговор о христианском покаянии и умении видеть себя, наверное, какими-то трезвыми глазами и благодарить.
Такими, как мы есть.
Да, вот это вопрос реальности тоже. Вы вот упомянули, для меня это очень какая-то сегодня актуальная такая вещь, потому что я сплошь рядом встречаю людей, которые себя осуждают, которые... постоянно в себе копаются, постоянно страдают о своих недостатках, грехах, комплексы целые на этом всем настраивают, но очень часто это не имеет...
Ни к чему не приводит.
Нет, просто это не имеет с реальностью ничего общего. Ну, то есть очень часто люди на себя навешивают чего-то, в чем на самом, что, чего на самом деле нет. Там, да?
С твоей точки зрения.
Вообще с реальной точки зрения.
Потому что когда мы говорим о точке отсчета, вот очень правильно, с кем сравнивать? Или с Гитлером? Или с Серафимом Саровским. И с одной с точки зрения человек действительно навешивает на себя то, чего нет, и излишки какие-то. А может быть, как раз если мы выйдем, возьмем за точку отсчета там, святых, то и не только это, еще ему надо на себя навесить-то на самом деле.
Несколько мыслей по поводу того, что я услышал, да, вот, может быть, отчасти в параллель, вот, но, вот, значит, первое, не могу не сказать, вот, да, может быть, у меня другой жизненный опыт, как, не знаю, как человек, живущего тоже в начале 21 века, отчасти, может быть, как у священника, мне кажется, сейчас скорее трудно увидеть людей, которые себя в чем-то видят виноватыми. Мне скорее проблема с тем, что большинство, с кем приходится общаться, в том числе как священник, включая там православных христиан начала 21 века, не склонны считать себя каким-то образом решительно, так сказать, ну, не то что грешными, а в чем-то виноватыми. Если слова Ефрема Сирина о том, что церковь в некотором смысле не сообщество святых, а толпа кающихся грешников, хорошие слова, очень точные слова, то сейчас одна из проблем нашей церковной жизни, то, что мы, может быть, действительно толпа грешников, не склонных каяться, а как-то так принимать о том, ну, что, начало 21 века, понимаете, дедушка Фрейд, вот, и дедушка Маркс, и чего вы хотите, надо быть реалистами в этом смысле слова. Это так, простите, апропо, но... при всем при том, для некой полифоничности картины не могу не заметить. Второе. В отношении реального видения самого себя есть хороший, один из довольно верный способ. Ну, за неделю, за месяц вспомни, в чем тебя упрекали близкие. Реальнее будет картина. Реальнее будет картина, ну, может быть, не вся, но уж точно будешь знать, в чем ты по отношению к людям, отчасти не в той мере или не с некоторой коррективой и прочее, вот, да. Но люди, как правило, не выдумывают твоих грехов. Они могут не совсем ложно трактовать твои намерения, поступки, не увидеть благого побуждения, которое выросло в какую-то бяку в действиях, вот, да. Но, как правило, так сказать, вот, да, многое про себя полезное узнаешь, так сказать. Вот. Ну и еще один момент, чтобы не наговаривать. Ведь покаяние – это действие, это не рефлексия. Дурным является, если человек, ну, да, я такой и гаденький-гаденький, ну, и обсудить это можно, вот, да, и, опять же, даже как мне, может, и нравится немножко, что это вот так я в этом покопаться могу. Есть те, кто в этом некую сладость такую даже некоторые находят, вот так,
дедушка себя... Дедушка Фрейд тоже
был, подзаводите, да, дедушка Мазух, да, тоже. И, да, были, вот, может, разных дедушек психологии можно вспомнить в этом отношении. Покаяние же подразумевает, увидел, так как бы назвал грех, осудил грех, и действуй. Если вот есть действие, если есть усилие, ну, результативное или не очень, но усилие, вот не только на словах. Часто, вот как, опять же, из некоторого опыта пасторского душепопечения, приходят люди и говорят, ну вот, батюшка, я же каюсь на исповеди, вот там, 3 года хожу в церковь, 5 лет хожу, 10, вот в одних и тех же грехах. И задаешь вопрос, скажи, а что ты сделал, вот реально, за вот этот там год или там месяцы, чтобы от этого греха отстать? Кроме того, что ты приходишь и иногда говоришь об этом на исповеди. Вот какие твои были усилия, чтобы это перестать делать? И этот вопрос иногда ставит человека в тупик. А какие еще должны были быть усилия? Ну, кроме того, как вообще, ну, Господи, я же прошу, чтобы мне перестать этим грешить. Но ведь перестать грешить, когда мы просим, это не значит, что я попросил даже со слезами, даже с Великим постом походил в храм и проснулся белым и пушистым. Вот был там злой, гневливый, так сказать, вот там матом ругался там или еще что-нибудь, а проснулся с прекрасным литературным русским языком, общаюсь, как там женщина в конце 18-го столетия, и вообще деликатен до крайности. Ну, нет же, день за днем.
Знаете, вот еще что приходит мне в голову, опять по поводу начала 21 века. Такой бухгалтерский подход, который существует в нашей жизни. Потому что вот есть, например, у меня грех. И я его осознаю. Но я же понимаю, что есть баланс бухгалтерский. Ну, как вот, может быть, основа мироздания, как мне кажется. Вот весы, опять же, на эту...
Ага. Значит, брошу курить, начну сладкое есть.
Именно.
Да?
Вот и я компенсирую. Вот у меня есть грех, но за это я там больше пощусь, действительно, больше жертвую, я ищу и деток. И грех прелюбодеяния я буду совершать на голодный желудок. И это каким-то образом приведет к какому-то общему балансу. Мне кажется, такой подход, он присутствует именно потому, что он сегодня кажется, ну, нормальным. Потому что везде логичным, везде присутствует этот баланс.
А апостол Павел говорит, что нарушивший одну заповедь нарушил весь закон. И что бессмысленно пытаться оправдаться соблюдением других заповедей, когда ты нарушаешь одну, то есть, повторю, это заповедь нечто кардинальное, и кардинально нарушаешь. И поэтому, конечно, в духовной жизни есть понятие, воспользуемся военной терминологией, стратегического удара. Нет смысла бросать курить, в первую очередь, если ты неверный муж. Нет смысла там совершенствоваться в неедении мясо-молочной пищи, если ты при этом воруешь кардинальным образом, и у тебя хватает, так сказать, не мясо-молочную пищу, и на многое другое. Конечно же, вот эта реальность видения себя, о которой мы сегодня уже не раз говорили, она предполагает и то, что главные свои страсти я должен увидеть, и святые отцы этому говорят, что нужно вести борьбу, невозможно вести по всем направлениям и бессмысленно одновременно, сил не хватит, как на войне не хватит сил, но нужно и не вести ее только на периферии. Если ты будешь справляться с второстепенными для тебя вещами и проваливаться в главном, то это не покаяние. В этом смысле, вот в эти подготовительные недели к посту хорошо бы побудить себя заняться неприятным, еще раз проговорить для себя, что у меня главного-то нехорошего во мне, к чему я отчасти привык, или о чем я не хочу думать, или по отношению к чему я зная, что я регулярно терплю поражение, и с помощью Божией обновить усилия. Я вот эти 7 недель использую как, ну, на всяком же деле нужен такой усиленный старт. Для того, чтобы дальше поехать, нужно в какой-то момент разогнаться. Вот Великий пост – это возможность каждый год вот этот старт вновь предпринять. Потому что дается на каждому, кто как-то к посту вступает, такая помощь, ну, не расслабленно прожить, пройти этот промежуток. И можно сковырнуть с места то, что, казалось бы, ржавчиной присохло накрепко.
А правда, что благодарственная молитва выше просительной?
Я бы так сказал, опять же, из статистики, мы статистику сегодня поминали, к сожалению, сильно реже встречается. Отчасти знаю по себе, прошу куда как чаще, чем благодарю. А чаще сужу по молебнам, которые тоже мы регулярно служим. Вот молебнов с просьбами в тех или иных святых, в тех или иных нуждах, Спасителю, Божьей Матери в тех или иных обстоятельствах, о болезнях, о том, о втором, о третьем, о десятом, в разы больше, чем молебны в благодарственных. Когда вот ты получил от Бога, ну, получил и нормально. Что еще, так сказать, есть еще о чем попросить?
Я же просил.
Вот это неумение благодарить, это какая-то тоже такая ржавчина души, вот изъян, который с нами случается, верно.
А в эту притчу, от которой мы оттолкнулись, можно рассматривать в этой терминологии? У одного молитва благодарственная, а у другого, собственно, ведь просительная. Прощение просит, изменение. Просит.
Мы в данном случае все же видим искаженно благодарственную молитву и правильно просительную. Здесь противопоставляется не прошение благодарения, а искренность, нелицемерность предстояния пред Богом с введением этого парадигму «я и Бог» других людей с целью внутреннего повышение собственного статуса в своих глазах, ну и, как ему кажется, в глазах Божьих.
Смотрите, в Евангелии довольно часто, ну и не только, но там особенно, важны не только сама притча, а обстоятельства еще. Кому сказано, в какой момент сказано, после чего эта притча звучит, перед каким следующим эпизодом она поставлена в том или ином Евангелии. Если мы вот немножечко к этому вернемся, вот эта вот внутренняя драматургия, она каким-то образом действительно важна для понимания, если чуть-чуть выйти за рамки самой притчи?
Ну, я думаю, что эти притчи как раз Спасителя, которые сказаны им во время лет его общественного служения, они, их целый совокупность этих притч, они относятся к целому циклу, в которых Спаситель апостолов, а через них всех христиан, учит некоторым принципиальным законам духовной жизни. Вот это один из тех камней фундаментов, не заложив которые здание не построишь. И не случайно вот эти базовые основания, базы, они и вспоминаются перед Великим постом. Вот если хочешь и в этом году с некоторым результатом его пройти, то вот строй на этом основании. А в данном случае я не думаю, что здесь какой-то более частный контекст евангельской истории может иметь значение.
Ну и подводя уже итоги нашей беседы, я думаю, что очень важно было то, что вы сегодня обратили наше внимание на то, что в этой притче фарисей все-таки не абсолютный негодяй и не абсолютно отрицательный персонаж. И то, что мы молимся о том, чтобы нам дали вот, ну, добродетель фарисея с покаянием мытаря, это такая, наверное, самая важная вещь, которую вообще сегодняшним днем нам стоит извлечь из этой притчи, из богослужения в честь нее и как-то готовясь к посту.
Ну, в том числе, если мы хотим что-то реально извлечь из этой притчи, нам нужно уйти от этого, того, чего нет у Бога, от осуждения человека в душе до конца, в том, что, так сказать, все. Конец.
А этого вычеркиваю.
А этого мы вычеркиваем. Ну и в заключение еще одну очень короткую мысль. Ведь пост называется Великий пост не случайно, и со временем года таким совпадает, и называется весной души. Ну, не осенью, не когда природа плачет, не когда там нивы засыпают, да и даже в Палестине так наступает такое время, все же не короче, не так все радостно, а с весной. То есть пробуждением, силами и на самом деле с временем, которое временем надежды, обновления и радости воспринимается. Вот пост, к которому мы приближаемся, это именно не время, которое нужно страдательно перетерпеть, а время, за которое нужно навстречу солнышку вырасти и подготовиться, чтобы вырасти.
Спасибо огромное. Вы слышали программу «Вечер воскресенья». В студии были Тутта Ларсен,
Владимир Аверин и наш гость, протоиерей Максим Козлов, первый заместитель председателя учебного комитета Московского патриархата и настоятель храма преподобного Серафима Саровского на Краснопресненской набережной. Спасибо, отец Максим.
Как же длинно все это называется. Спасибо, всего доброго.
«Вечер воскресенья» на радио «Вера».